From the Conference Center at Temple Square.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 183-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, мы приветствуем вас сегодня днем на пятой заключительной сессии 183-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наши приветствия членам Церкви и друзьям во всем мире, участвующим в работе этой конференции посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мерфи, за органом Линда Маргетс и Бонни Гудлиф. Хор откроет эту службу гимном «Дети Божьи, поспешим». Вступительную молитву затем произнесет сестра Кэрол Стивенс, первая советница в Генеральном президентстве Общества Милосердия, после чего хор исполнит гимн «Tell me the stories of Jesus».
Come, you children. Our dear Heavenly Father,
наш дорогой Небесный Отец, наши сердца наполнены благодарностью и любовью, когда мы молимся. Мы благодарны за то, что мы собрались здесь под руководством живущего пророка, президента Томаса С. Монсона. Мы поддерживаем его, мы любим его. Мы также выражаем благодарность за его наставления и за его советников, президента Аренка, президента Удорфа и каждого члена 12 апостолов. Мы поддерживаем их, и мы любим их. Мы молимся, чтобы ты благословил их, благослови их дома, их семьи. Мы благодарны за то, что мы можем созидать Царство Божье на лице этой земли, в эту важную работу. Мы так благодарны, Отец, за то, что мы знаем Твой план для каждой дочери и сына Небесного Отца. Мы благодарны Тебе за божественное свидетельство и за Твой план для каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе за эти благословения, за это знание. Мы так благодарны за то, что у нас есть возможность собраться здесь сегодня и узнавать, расти и быть воодушевляемы Твоими избранными руководителями. Мы благодарим за эти благословения на этом собрании, чтобы мы были, чтобы мы пришли, чтобы мы в наших домах, семьях были воодушевлены этими словами, которые мы сегодня услышим. Мы благодарны Тебе за то, что мы можем слышать эти слова. Мы молимся о Твоем благословении за всех регионах, где мы живем, за Твоих избранных слуг. Наши сердца смягчены. Мы молимся о том, чтобы сегодняшняя сессия прошла благополучно, и все мы были укреплены теми посланиями, которые мы услышим, чтобы наши дома и наши семьи были укреплены тоже. Помоги, пожалуйста, нам созидать царство в наших регионах. Мы любим Тебя, мы любим Твоего Сына. Мы знаем, что это истинное, все те истины, которые мы услышим сегодня. Мы выражаем благодарность и любовь Тебе и за Него. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Jesus.
Сейчас мы услышим старейшин Джеффри Холланда и Далина Оукса, членов Кворума 12 апостолов. Вслед за ними выступит старейшина Кристофер Голден-младший, член Кворума 70.
Однажды Иисус встретил группу людей, горячо споривших с Его учениками. Когда Спаситель спросил их о предмете спора, отец пораженного болезнью юноши вышел вперед и сказал, что он обратился к ученикам Иисуса за благословением для своего сына, но они не смогли ничего сделать. Поскольку юноша все еще скрежетал зубами, пускал пену изо рта и бился о землю, отец с отчаянием в голосе обратился к Иисусу, как к последней надежде. «Если что можешь, — сказал он, — сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Зарождающаяся вера этого человека, по его собственному признанию, была ограничена. Но у него было упорное, настойчивое желание помочь своему единственному ребенку. Нам сказано, что для начала этого вполне достаточно. «Если бы вы смогли хотя бы пожелать поверить, — говорит Алма, — то позвольте этому желанию воздействовать на вас, пока вы не поверите. Не имея больше никакой надежды, этот отец, проявляя всю имеющуюся у него веру, взывает к Спасителю мира со словами, «Если ты что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Я едва сдерживаю рыдание, читая эти слова. Множественная форма местоимения «нам» явно была использована здесь не случайно. В сущности, этот человек говорит, «Вся наша семья взывает к Тебе. Эта борьба ни на миг не прекращается, и мы в отчаянии. Наш сын падает то в огонь, то в воду. Он постоянно в опасности, и мы не перестаем бояться. Мы не знаем, к кому еще можно обратиться. Можешь ли Ты нам помочь? Мы будем благодарны за любую помощь. Частичное благословение, проблеск надежды, хотя бы небольшое облегчение бремени, которое каждый день взваливает на себя мать этого юноши. Слова «Если ты что можешь», произнесенные этим отцом, вернулись к нему словами «Если ты сколько-нибудь можешь веровать», произнесенные учителем. И тотчас... Тотчас, как говорится в Священном Писании, немедленно, не со скептическим или циничным отношением, но тотчас, отец воззвал к Иисусу с искренней родительской мольбой, «Верую, Господи, помоги моему неверию». В ответ на зародившуюся, но все еще слабую веру, Иисус исцеляет юношу, почти буквально воскрешая его из мертвых, согласно описанию Марка. Взяв эпиграфом к своему выступлению эту трогательную историю Священного Писания, я хочу обратиться непосредственно к молодежи церкви. Молодым по возрасту, молодым по количеству лет церкви или молодым в вере. Так или иначе, это касается практически каждого из нас. Во-первых, в этой истории следует обратить особое внимание на то, что, столкнувшись с испытанием своей веры, отец сначала заявляет о своей сильной стороне и только потом признается в своей слабости. Первое предложение, сказанное им, утвердительное, произнесенное без всяких колебаний, «Верую, Господи! Обращаюсь ко всем, кто хочет укрепить свою веру. Помните пример этого человека». В моменты страха или сомнений, или в нестабильные времена крепко держитесь веры, которую вы уже обрели, какой бы малой она вам ни казалась. В процессе роста, через который должны пройти все люди в этой жизни, каждый из нас должен испытать духовный эквивалент страданий этого юноши или отчаяния его отца. Когда в нашей жизни наступают такие моменты, и у нас возникают проблемы, которые мы не можем решить сразу же, крепко держитесь того, что вы уже знаете. И оставайтесь сильными, пока не обретете дополнительные знания. Именно в отношении этого случая, этого отдельного чуда, Иисус сказал следующее. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Дело не в масштабе вашей веры и не в степени вашего знания. Важна лишь преданность, которую вы проявляете по отношению к имеющейся у вас вере и уже известным вам истинам. Вторая мысль, которую я хочу поделиться, созвучна с первой. Когда возникают проблемы и вопросы, не начинайте свое испытание веры с перечисления того, чего вам не хватает, руководствуясь своим неверием. Это напоминает мне попытки нафаршировать индюшку через клюв. Позвольте мне разъяснить свою мысль. Я не призываю вас притворяться, что у вас есть вера, которой на самом деле нет, но я действительно прошу вас оставаться преданными той верой, которая у вас уже есть. Иногда мы действуем так, словно честное заявление о сомнении — это более высокое проявление нравственного мужества, чем честное провозглашение своей веры. Это не так. Давайте будем помнить ясное послание этого отрывка из Священного Писания. Будьте настолько объективны в своих вопросах, насколько это возможно. В жизни всегда возникают вопросы по одному или другому поводу. Но если вы и ваша семья хотите исцелиться, не позволяйте этим вопросам мешать вере творить чудеса. Более того, у вас есть больше веры, чем вы себе представляете, благодаря великим доказательствам, о которых говорится в книге Мормона. «По плодам их узнаете их», — сказал Иисус. И мы видим плоды Евангелия в жизни святых последних дней по всему миру. Я повторяю для вас слова, которые Петр и Иоанн сказал фарисеям. «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». А то, что мы видели и слышали, это явное чудо в жизни миллионов членов этой церкви. И это невозможно отрицать. Братья и сестры, это божественная работа, планомерно продвигающаяся вперед, и благословения заметные повсюду. Поэтому не стоит особо переживать, если время от времени перед нами встают вопросы, которые нам нужно изучить, понять и решить. Такие вопросы возникают и будут возникать. В этой церкви всегда будет так. То, что мы знаем, важнее того, чего мы не знаем. И помните, в этом телестиальном мире всем людям нужно ходить верой. Поэтому проявляйте добродушие к человеческим слабостям, как к своим собственным, так и к слабостям людей, которые служат в этой церкви, руководимой мужчинами и женщинами, служащими на добровольной основе. Богу всегда приходилось работать только с несовершенными людьми, за исключением Его единственного совершенного единородного Сына. Вероятно, это очень сильно расстраивало Его, но Он с этим справился. И мы тоже должны справиться с этим. Видя несовершенство в чем-то, помните, нет ограничений в божественности этой работы. Как сказал один талантливый писатель, когда изольется бесконечная полнота, масло не будет виновато в том, что оно пролилось из-за нескольких несовершенных светильников, которые не могли удержать его. Среди этих несовершенных светильников мы с вами, поэтому будьте терпеливы и готовы прощать друг друга. Последнее замечание. Когда приходят сомнения или наступают трудные времена, не бойтесь обращаться за помощью. Если мы будем просить о ней с таким же смирением и искренностью, как этот отец, то мы получим ее. В священных писаниях подобное истинное желание называют искренним намерением, реализацией которого ищут со всем устремлением сердца, действуя перед Богом без всякого лицемерия и всякого обмана. Я свидетельствую, что в ответ на такую просьбу Бог всегда пошлет помощь как с этой, так и с другой стороны завесы, чтобы укрепить нашу веру. Я сказал, что мое выступление адресовано молодым. Я и сам до сих пор молод. Недавно один 14-летний юноша сказал мне как-то нерешительно: «Брат Холланд, я пока не могу сказать, что знаю, что эта церковь истинна, но я верю, что это так». Я так крепко обнял его, что у него чуть глаза не выскочили из орбит. Я сказал ему со всем пылом своей души, что слово «верю» бесценно, и еще более ценно действие, поэтому ему никогда не следует извиняться за то, что он, цитата, «только верит», конец цитаты. Я повторил ему слова самого Христа: «Не бойся, только веруй», которые помогли юному Гордону Би Хинкли во время его служения на миссии. Я сказал этому юноше, что вера всегда была первым шагом по направлению к убежденности, и что все символы нашей общей веры начинаются словами «Мы верим». Я также сказал ему, как сильно горжусь им и его честностью в поисках истины. Спустя почти 60 лет с тех пор, как я был 14-летним уверовавшим юношей, я заявляю о том, что знаю теперь. Я знаю, что Бог — наш любящий Небесный Отец, независимо от времени, нашего состояния или обстоятельств. Я знаю, что Иисус — Его единственный совершенный Сын, с любовью отдавший свою жизнь и по воле Отца, и по своей собственной воле, ради искупления всех остальных несовершенных детей Бога. Я знаю, что Он восстал из мертвых, чтобы жить, и благодаря этому вы и я также восстанем из мертвых. Я знаю, что Джозеф Смит, признававший, что он человек несовершенный, тем не менее стал избранным орудием в руках Бога для восстановления вечного Евангелия на земле. Я также знаю, что благодаря этому, и особенно благодаря переводу книги Мормона, я смог узнать больше о любви Бога, о божественной миссии Христа, о силе священства, чем от любого другого пророка, о котором я когда-либо читал или слышал за всю свою жизнь, посвященную поискам истины. Я знаю, что президент Томас Монсон, который преданно и радостно подходит к 50-й годовщине своего призвания в качестве апостола, праведный преемник этой мантии пророка в наши дни. И на этой конференции мы вновь видели, как он выполняет свое призвание. Я знаю, что 14 других братьев, которых вы поддерживаете в качестве пророков, провидцев и носителей откровений, также поддерживают его и рукой, и сердцем, и своими апостольскими ключами. Я провозглашаю вам это с убежденностью, которую Петр назвал вернейшим пророческим словом. То, что когда-то было крошечным зерном веры, переросло для меня в дерево жизни. И если ваша вера еще недостаточно испытана в это или какое-либо другое время, я предлагаю вам положиться на мою. Я знаю, эта работа — истинная работа самого Бога. Мы подвергаем себя опасности только в том случае, если позволяем сомнениям или дьяволу склонить нас на свой путь. Не теряйтесь, не теряйте надежды, продолжайте свой путь, честно признавайте свои вопросы и сомнения, но прежде всего раздувайте огонь своей веры. ибо все возможно верующему. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
One of our most beloved hymns,
один из наших самых любимых гимнов, который сегодня исполнял табернакальный хор, начинается так. «Следуй за мной, сказал Господь. Будем за Ним идти вперед. С Божьим любимым Сыном мы станем навек едиными». Эти слова, навеянные первым призывом Спасителя к Его ученикам, были написаны Джоном Николсоном, обращенным из Шотландии. Подобно многим из наших первых руководителей, он получил недостаточно формального образования, зато испытал глубокую любовь к Спасителю и плану спасения. Все послания, прозвучавшие на этой конференции, помогают нам следовать по стопам нашего Спасителя, пример и учение которого определяют путь каждого последователя Иисуса Христа. Как и все другие христиане, члены Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, изучают жизнь нашего Спасителя, как она описывается в Новом Завете, в книгах Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Я проведу обзор примеров и учений из этих четырех книг Святой Библии и призову каждого из нас и всех других христиан задуматься над тем, согласно каким признакам эту восстановленную церковь и каждого из нас можно назвать последователями Христа. Иисус учил, что для того, чтобы войти в Царствие Божие, необходимо креститься. Свое служение он начал с принятия крещения. Затем он и его последователи крестили других людей. Мы поступаем так же. Начав проповедовать, Иисус призывал всех служащих его покаяться. Его слуги до сих пор несут это послание миру. Во время своего служения Иисус оставлял людям заповеди. Он учил: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Он утверждал, что ради соблюдения заповеди его последователям потребуется, как он говорил, ставить то, что высоко у людей, и предание человеческое. Он также предупреждал: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Позднее апостол Петр назвал последователей Иисуса людьми, взятыми в удел. Святые последних дней понимают, что мы не должны быть от мира, то есть привязаны к преданиям человеческим. Однако, подобно другим последователям Христа, нам сложно уйти от мира и его традиций. Некоторые люди ведут себя по-мирскому, потому что, как говорил Иисус о некоторых из своих учеников, они возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Такие неудачные попытки следовать за Христом встречаются слишком часто и носят слишком личный характер, чтобы говорить о них здесь. Они имеют разный облик, от практикуемой миром политкорректности и крайности в одежде и внешнем виде до отхода от базовых ценностей, таких как вечная природа и функция семьи. Учения Иисуса задуманы не как теория. Им всегда было необходимо следовать на практике. Иисус учил: «Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному. И блажен тот раб, которого Господин его пришед найдет поступающим так». В еще одном любимом гимне мы поем: «Мой возлюбленный Спаситель, научи меня любить. Я смогу любить так сильно. Я за Тобой пойду». Иисус учил, что те, кто любит Его, соблюдают Его заповеди. Они будут послушными, как учил сегодня президент Монсон. Следовать за Христом нельзя спонтанно или время от времени. Это постоянное обязательство и образ жизни, действующий всегда и везде. Спаситель обучил нас этому принципу и тому, каким образом нам нужно о нем напоминать и укреплять нас, когда учредил таинство причастия, таинство Евхаристии, как его еще называют. Из современного откровения мы знаем, что он заповедовал своим последователям вкушать от определенных символов в память о нем. Члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней следуют этой заповеди каждую неделю, посещая богослужение, на котором они принимают хлеб и воду завета, гласящего, что мы всегда будем помнить его и соблюдать заповеди его. Иисус учил, что людям должно всегда молиться. Он также показал личный пример, когда пробыл всю ночь в молитве к Богу. Прежде чем призвать 12 апостолов, как и все христиане, мы молимся на своих богослужениях. Мы тоже молимся о руководстве и учим, что мы должны часто возносить личные молитвы и каждый день преклонять колени в молитве всей семьей. Подобно Иисусу, мы молимся Небесному Отцу, и мы делаем это во святое имя Иисуса Христа. Спаситель призвал 12 апостолов, чтобы они помогали ему исполнять дела его церкви и передал им ключи и полномочия продолжать эту работу после его смерти. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, восстановленная Церковь Иисуса Христа, следует этому примеру в вопросах своей организации и передачи ключей и полномочий апостолам. Некоторые из тех, кого Иисус призвал последовать за Ним, не откликнулись сразу, но начали искать отсрочки, чтобы исполнить надлежащие семейные обязанности. Иисус ответил: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Многие святые последних дней следуют приоритетам, которым учил Иисус. Это подразумевает и чудесный пример тысяч пожилых миссионеров и других людей, которые оставляют детей и внуков, чтобы исполнить миссионерский долг, которым они призваны. Иисус учил, что Бог сотворил мужчину и женщину, и что мужчина должен оставить своих родителей и прилепиться к своей жене. О нашей верности этому учению знают многие. В знакомой всем притче о заблудшей овце Иисус учил, что мы должны сделать все возможное, чтобы найти тех, кто отбился от стада. Все мы знаем, что президент Томас С. Монсон уделяет огромное внимание этой работе, подавая памятные примеры, уча о том, как спасать ближних. Стараясь спасать и служить, мы следуем уникальному примеру и мягких учений Спасителя о любви. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Он даже заповедовал нам любить наших врагов. А завершая свои великие наставления, в конце своего земного сожаления он сказал: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Иисус учил, что любовь друг к другу включает прощение тех, кто несправедливо поступает с нами. Хотя у многих возникают проблемы с этой трудной заповедью, мы все знаем о вдохновляющем примере святых последних дней, которые с любовью прощали даже самые серьезные обиды. Например, Крису Уильямсу вера в Иисуса Христа помогла простить пьяного водителя, из-за которого погибла его жена и двое детей. Спустя всего 2 дня после трагедии, находясь в ужасном потрясении, этот мужчина, способный прощать, в то время один из наших епископов сказал: «Я ведь ученик Христа, другого выбора у меня не было». Большинство христиан помогает бедным и нуждающимся, как учил Иисус. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней и ее прихожане с особым вниманием следуют этому учению Спасителя. Наши прихожане выделяют щедрые пожертвования на благотворительность, занимаются личным служением и передают прочие дары бедным и нуждающимся. Кроме того, наши прихожане каждый месяц постятся, пропуская 2 приема пищи, и вносят так как минимум стоимость этой пищи в виде пожертвования от поста, из фонда которых наши епископы и президенты небольших приходов оказывают помощь нуждающимся членам церкви. Постясь, чтобы помочь голодающим, мы проявляем милосердие. И если наши намерения искренние, пост становится духовным пиром. Чуть меньше известно о всемирном гуманитарном служении Церкви. Прибегая к фондам пожертвований, наших щедрых прихожан Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней рассылает пищу, одежду и прочие предметы первой необходимости, стараясь облегчить страдания взрослых и детей по всему миру. Эти гуманитарные пожертвования в целом за последние десятилетия, достигшие суммы в сотни миллионов долларов, выделяются вне зависимости от религии, расы или национальности получателя. В ходе широкомасштабной операции помощи жертвам землетрясений и цунами в Японии в 2011 году нами было предоставлено 30 миллионов долларов наличными и предметы первой необходимости. Кроме того, более 31 тысячи добровольцев со стороны церкви внесли свой вклад в размере более 600 тысяч часов служения. Наша гуманитарная помощь жертвам урагана Сэнди в Восточных Штатах США включает крупные пожертвования разного рода, а также почти 300 тысяч часов служения, связанных с расчисткой территории, с участием почти 28 тысяч прихожан. В числе многих других примеров, в прошлом году мы предоставили 138 тонн одежды и обуви беженцам в Африканской республике Чад. За последнюю четверть века мы оказали помощь более 30 миллионам людей в 179 странах. Поистине, люди, которых прозвали мормонами, знают, как поддерживать бедных и нуждающихся. Последним из записанных в Библии наставлений Спаситель повелел своим последователям донести его учение до каждого народа и каждой твари. Сначала восстановление Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней стремится следовать этому наказу. Даже когда мы были бедной и бедствующей церковью с несколькими тысячами прихожан, наши первые руководители направляли миссионеров за океаны, на восток и запад. Как народ мы продолжаем нести людям это христианское послание. И сегодня наша уникальная программа миссионерской работы насчитывает более 60 тысяч миссионеров полного дня, плюс тысячи тех, кто служит неполный день. Наши миссионеры находятся в более чем 150 странах и территориях по всему миру. Завершая свою великую Нагорную проповедь, Иисус учил: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Цель этого высказывания, как и цель следования за Спасителем, состоит в том, чтобы прийти к Отцу, как говорил Спаситель, «К Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Из современного откровения, посвященного установленному Евангелию, мы знаем, что заповедь искать совершенство является частью плана спасения Бога Отца для Его детей. В соответствии с этим планом, мы – наследники своих небесных родителей. Мы – дети Божии, учил апостол Павел, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники Христу. Это значит, как сказано в Новом Завете, что мы – наследники вечной жизни. И если мы придем к Отцу, то наследуем все. И это все, что есть у Него – наш смертный разум постичь не в силах. Но, по крайней мере, мы понимаем, что достичь этой конечной цели в вечности можно, лишь следуя за Спасителем, Иисусом Христом, который учил: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы стремимся следовать за Ним и более похожими на Него сейчас и после этой жизни. Вот почему в заключительных куплетах нашего гимна «Следуй за мной» поется: «Важно ли только знать о том, что лишь земной путь с Ним пройдем, что сквозь долину слез идти? Нет. Ждут нас высшие пути, царство, престолы, власть найдем, славу, блаженство обретем. Если послушны мы словам: „Следуй за мной, как Он сказал: «Я свидетельствую о нашем Спасителе Иисусе Христе, учением и примеру которого мы стремимся следовать». Он призывает всех труждающихся и обремененных прийти к Нему, учиться у Него, следовать за Ним и таким образом обрести покой душе своей. Я свидетельствую об истинности Его послания и о божественной миссии и власти Его восстановленной Церкви. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
My beloved brothers and sisters,
мои братья и сестры, я благодарен за возможность обратиться к вам сегодня в обстановке вдохновения, которая царит на этой генеральной конференции. Выступая на тему, которая в моем понимании является наиболее священной, мне хотелось бы вначале выразить признательность многим христианам, включая моих предков, которые были французскими протестантами и ирландскими католиками, за их преданность на протяжении всей истории, поскольку у них была вера, и они желали поклоняться Богу. Многие из них пожертвовали положением, имуществом и даже жизнью, защищая своего Бога и свою религию. Будучи святыми последних дней и христианами, мы, подобно им, имеем крепкую и глубокую веру в Бога Отца Вечного и Его Сына Иисуса Христа. Преданность Богу неизменно остается священным и личным делом каждого из нас в отношении с нашим Создателем. Наши поиски вечной жизни — не что иное, как поиски, направленные на постижение того, кто есть Бог, и на то, чтобы вернуться к Нему и жить в Его присутствии. Спаситель молился своему Отцу: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Но несмотря на это утверждение, сделанное самим Спасителем, преобладающий взгляд на природу Отца и Сына, царящий на протяжении столетий среди большей части человечества, полностью противоречит учениям священных писаний. Мы с почтительностью указываем на то, что в основе Евангелия Иисуса Христа и Его спасительной силы лежит истинное понимание природы Отца и Сына. Значение этого основополагающего принципа Евангелия Иисуса Христа подтверждено первым видением пророка Джозефа Смита, произошедшим в 1820 году. Пророк писал: «Я увидел двух лиц, стоявших в воздухе надо мной, славу и блеск которых невозможно описать. Один из них, обратившись ко мне и назвав меня по имени, сказал, указывая на другого: „Сей есть мой возлюбленный сын, слушай его“». За этим опытом, полученным Джозефом в юности, последовало множество явлений и откровений, подтверждающих то, что Бог существует в действительности, что Отец и Его Сын Иисус Христос — два отдельных и отличающихся друг от друга существа, что человек создан по образу Божьему, что наш Небесный Отец в буквальном смысле Отец Иисуса Христа, что Бог продолжает открывать Себя человеку, что Бог всегда рядом и заботится о нас, и что Он отвечает на наши молитвы. Даже при том, что о подобных явлениях Отца и Сына в священных писаниях говорится нечасто, выдающийся факт первого видения находится в полном согласии с другими записанными в священных писаниях событиями. Например, в Новом Завете мы читаем о последнем свидетельстве Стефана, произнесенном при его мученической смерти. Он сказал: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Во время значимого видения на острове Патмос апостол Иоанн видит Господа Бога Вседержителя, так же, как и Агнца Божьего, который кровью Своею искупил нас. В книге Мормона учение об Отце и Сыне является величественным свидетельством, стоящим рядом со Святой Библией. Книга Мормона сообщает о посещении Спасителем нефийского народа, во время которого голос Отца в присутствии 2500 нефийцев представил воскресшего Христа. «Вот Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, в Котором Я прославил имя Мое. Слушайте Его». В четырех Евангелиях Христос Сам говорит о Своем Отце на небесах 160 раз, тогда как за время Своего краткого трехдневного служения среди нефийцев, как записано об этом в книге Мормона, Он говорит о Своем Отце 122 раза. Например, в Евангелии от Матфея Иисус говорит: «Не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». В Евангелии от Иоанна Он свидетельствует: «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего». А в Евангелии от Луки Он свидетельствует: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Каждый раз, когда наш Господь говорит о Своем Небесном Отце, Он делает это с великим почтением и смирением. Говоря это, я надеюсь, что вы все поймете правильно. Иисус Христос, великий Иегова, Бог Израилев, обещанный Мессия, и в силу Его бесконечного искупления Он — наш Спаситель и Искупитель мира. О Нем апостол Павел провозгласил, а затем конец, когда Христос предаст Царство Богу и Отцу, когда Христос упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Вечером, накануне совершения Спасителем искупления, Он вознес к Своему Отцу великую заступническую молитву. Он молился: «Не о них же, то есть о Своих апостолах, только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино». Нет сомнения в том, что Отец и Сын — отдельные личности, но они совершенно едины в силе и цели. Их единство — предназначено не только для них одних. Напротив, они желают, чтобы подобно единство пребывало в каждом, кто будет преданно следовать за ними и соблюдать их заповеди. Каким же образом человек, искренне ищущий Бога, может больше узнать об Отце и Сыне? Наш Спаситель обещал: «Учитель же, Утешитель же, Дух Святый, научит вас всему». В книге Мормона Нефий, объясняя учение Христа, провозгласил, что Святой Дух свидетельствует об Отце и Сыне. Это верно, что любой человек, вне зависимости от его религии, временами может ощущать силу или влияние Святого Духа, согласно воле Господа. Но во всей полноте то, что названо даром Святого Духа, приходит только после того, как человек, имея сокрушенное сердце и кающийся дух, воспримет на себя таинство крещения и дарование Святого Духа возложением рук. Эти и другие священные таинства могут быть исполнены только под руководством и силой священства Бога. В этом отношении нас учат: И это высшее священство управляет Евангелием и владеет ключом тайн Царства, а именно ключом познания Бога. А потому в таинствах Его проявляется сила божественности. Раскрытое в Его истинном свете учение об Отце и Сыне — это учение о вечной семье. Каждая человеческая личность существовала прежде в качестве духовного чада с небесными родителями, с Христом, который был перворожденным Отца в этой небесной семье. Это относится ко всем нам. Все мы — дети Небесного Отца. Президент Эзра Тафт Бенсон с пророческой проницательностью сказал, цитата, «Ничто не может поразить нас больше при переходе через завесу на другую сторону, чем понимание того, как хорошо мы знаем нашего Отца на небесах и насколько знакомо нам Его лицо». Я понял, что невозможно выразить на языке человека то, что передается только Святым Духом и силой Бога. Именно в этом духе я приношу свое торжественное свидетельство о реальности, близости и благости нашего Вечного Отца и Его Святого Сына, Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, братья. Хор и собравшиеся сейчас встанут и вместе споют гимн «Давай ликовать». После пения мы услышим старейшин Энрике Фалабелло, Эриха Капишке и Брюса Портера, членов Кворума 70. Вслед за ними выступит старейшина Тодд Кристоферсон, член Кворума 12 апостолов.
This is the 183rd annual General Conference. Продолжается 183-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Thank you.
Some parents excuse themselves for mistakes.
Некоторые родители оправдывают совершенные в своих домах ошибки тем, что, как они говорят, не существует школы для обучения родителей. На самом деле такая школа существует, и она может быть самой лучшей школой. Она называется «Дом». Мысленно погружаясь в свое прошлое, я вспоминаю дорогие моему сердцу моменты жизни, проведенные своей женой. По мере того, как я буду делиться этими воспоминаниями с вами, вы можете вспомнить что-то из своей жизни. Это могут быть как моменты счастья, так и моменты грусти. Мы обретаем опыт благодаря им всем. Первое, храм — это то самое место. Когда я вернулся с миссии, я встретил прекрасную молодую женщину с длинными черными волосами, доходившими до ее пояса. У нее были красивые глаза медового цвета и заразительная улыбка. С того момента, как я ее увидел, она сразу же очаровала меня. У моей жены была цель — выйти замуж в храме, несмотря на то, что в то время ближайший храм находился на расстоянии 6400 километров от нас. Церемония нашего бракосочетания была преисполнена как радости, так и грусти, поскольку у нее был ограниченный срок действия. Проводивший бракосочетание произнес следующие слова: «Теперь я объявляю вас мужем и женой». Но сразу же после этого он добавил: «Пока смерть не разлучит вас». Поэтому мы, пожертвовав многим, скопили достаточно денег на билет в одну сторону до храма в городе Меса, штат Аризона. В том храме мы преклонились у алтаря, и уполномоченный слуга Господа произнес слова, которых я так долго ждал, объявив нас мужем и женой на время и на всю вечность. Наш друг пригласил нас на урок воскресной школы. Во время занятия он встал и представил нас классу. По окончании собрания ко мне подошел один брат и пожал мне руку, оставив мне купюру в $20. Вскоре после этого еще один брат протянул мне руку и, к моему удивлению, также оставил в моей руке денежную купюру. Я сразу же нашел свою жену, которая была в противоположном конце комнаты, и прокричал ей: «Бленки, жми всем руки!» Вскоре мы собрали достаточно денег на билеты назад в Гватемалу. В целестиальной славе существуют три уровня или степени небес. И для того, чтобы достичь наивысшей из них, человек должен вступить в этот сан священства. Второе. Одним из девизов моей жены было следующее. «Для споров нужны двое, и я никогда не буду одним из них». Господь ясно описал качества, которыми мы должны руководствоваться, взаимодействуя с окружающими. Эти качества включают в себя убеждение, долготерпение, мягкосердечие, кротость и любовь непритворную. Физическое насилие в семье все реже случается в отдельно взятых обществах, и мы этому очень рады. Однако, мы все еще очень далеки от устранения из нашей жизни морального унижения. Вред, нанесенный этой формой насилия, надолго остается в нашей памяти. Он ранит нашу личность, сеет ненависть в наших сердцах, понижает нашу самооценку и наполняет нас страхом. Недостаточно просто заключить целестиальный брак. Нам нужно жить целестиальной жизнью. Третье. Поющий ребенок — это счастливый ребенок. Это еще один девиз моей жены, который она часто вспоминает. Спаситель понимал важность священной музыки. В священных писаниях говорится: «И, воспев, пошли на гору Елеонскую». А через пророка Джозефа Смита он сказал: «Ибо душа моя радуется песне сердца». Да, песня праведных — это молитва мне, и будет дан ответ благословением на их головы. Как же трогательно услышать, как поет ребенок, наученный своими родителями: «Боже, я дитя». Четвертое. «Обними меня». Слова «Я люблю тебя», «Большое спасибо» и «Прости меня» — это как бальзам для души. Они превращают слезы в радость, они дают чувство покоя угнетенным и поддерживают огонь любви в наших сердцах. Я помню дни, когда мы посылали любовные послания обычной почтой, или как мы собирали монетки, чтобы позвонить из телефонной будки нашим любимым, или как на обычной бумаге мы рисовали и писали стихи о любви. Сегодня, похоже, все это можно встретить лишь в музее. Технологии в наше время позволяют творить чудеса. Как же это просто — послать СМС с выражением любви и признательности. Молодежь постоянно это делает. Интересно, продолжим ли мы делать эти и другие прекрасные вещи, когда наша семейная жизнь устоится? Недавно я получил следующее сообщение от своей жены. «Небесное объятие, солнечный поцелуй и лунный вечер. Хорошего дня, я люблю тебя». Когда я получаю такие сообщения, я чувствую себя на седьмом небе от счастья. И я ничего не могу с этим поделать. Наш Небесный Отец — совершенный пример выражения любви. Представляя нам своего Сына, Он использовал следующие слова. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Пятое. «Я люблю книгу Мормона и своего Спасителя Иисуса Христа». Когда моя жена каждый день читает книгу Мормона, меня переполняют эмоции. Наблюдая за ней, как она делает это, я ощущаю ее свидетельство просто от того, что во время чтения стихов, свидетельствующих о миссии Спасителя, я вижу на ее лице радость. Как же мудры слова нашего Спасителя! «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Вдохновившись этим, я спросил свою внучку Ракель, которая только недавно научилась читать, «Что ты скажешь на то, чтобы поставить цель прочитать всю книгу Мормона?» Она ответила следующее, «Но, дедушка, это же так сложно. Это очень большая книга». После этого я попросил ее прочитать для меня одну страницу. Я взял секундомер и засек время. Затем я сказал ей, «У тебя это заняло всего лишь 3 минуты, а книга Мормона на испанском языке состоит из 642 страниц, так что на них у тебя уйдет 1926 минут». Это могло испугать ее еще больше. Так что я разделил это число на 60 минут и сказал ей, что ей понадобится всего 32 часа, чтобы прочитать ее, а это менее 1,5 дня. Тогда она ответила, «Дедушка, это же так просто». В конечном счете у Ракели, ее брата Эстебана и у наших других внуков и внучек это заняло больше времени, потому что эту книгу необходимо читать, преисполнившись духа молитвы и глубокого размышления. Со временем, научившись радоваться Писанию, мы можем воскликнуть вместе с Давидом, «Как сладки гортани мои слова Твои, лучше меда устам моим». Шестое. Недостаточно просто знать Священное Писание, необходимо жить по ним. Я помню, как после возвращения с миссии, где я усердно изучал Священное Писание, я думал, что знаю их вдоль и поперек. Когда мы с Бленки еще только встречались, мы часто вместе изучали Священное Писание. Я использовал свои записи и пометки, когда делился с ней моим знанием Евангелия. Но после того, как мы поженились, она помогла мне понять замечательный принцип, и я осознал кое-что очень важное. Может быть, я и пытался научить ее Евангелию, но она научила меня, как жить по нему. В конце проповеди Спаситель дал очень важный совет. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, я уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Люди, живущие согласно целестиальным принципам, описанным в Священных Писаниях, утешают тех, кто страдает. Они помогают почувствовать радость тем, кто подавлен, направляют тех, кто потерян и ищет истину, и умиротворяют тех, кто страдает. Таким образом, Первое, храм — это то самое место. Второе, для споров нужны двое, и я никогда буду одним из них. Третье, поющий ребенок — это счастливый ребенок. Четвертое, обними меня. Пятое, я люблю книгу Мормона и своего Спасителя Иисуса Христа. Шестое, недостаточно просто знать Священные Писания, необходимо жить по ним. Этим и многим другим урокам мы учимся в наших домах, в местах, которые могут стать частью неба на земле. Я свидетельствую, что Евангелие Иисуса Христа и план нашего Небесного Отца указывают нам верное направление в этой жизни и служат обещанием жизни вечной. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Помню, как в детстве отец иногда брал меня с собой поработать в саду. У нас был небольшой сад в нескольких километрах от места, где мы жили, и каждый год было так много всего, что нужно было сделать, чтобы подготовить сад. Мы трудились, ремонтируя беседку или восстанавливая заборы. Когда я помню, эти работы всегда выполнялись, когда было ужасно холодно. Вокруг лежал глубокий снег или шел дождь, но мне это нравилось. Мой отец учил меня всему с терпением и выражая одобрение. Однажды он предложил мне затянуть винт и предупредил: «Помни, если ты слишком сильно затянешь его, он сломается». Мне захотелось показать ему, на что я способен. Я затянул винт изо всей силы и, конечно же, сломал его. Он пошутил над этим. Мы начали все сначала. Даже когда я совершал ошибку, я всегда чувствовал его любовь и уверенность во мне. Он ушел из жизни более 10 лет назад, но я до сих пор помню то, чему он меня учил. Ощущаю его любовь, радуюсь его ободряющим словам и чувствую его одобрение. Чувство одобрения, исходящее от тех, кого мы любим, основная человеческая потребность. Одобрение, исходящее от хороших людей, побуждает нас быть лучше. Оно укрепляет наше чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Те, кто не может получить одобрение из желаемого источника, часто ищут его в других местах. Они могут обратиться за одобрением к людям, которые не заинтересованы в их благополучии. Они могут присоединиться к ложным друзьям и совершать сомнительные поступки, стараясь обрести признание, которого они добиваются. Пытаясь получить одобрение, они могут носить одежду определенной марки, чтобы вызвать чувство принадлежности или соответствие определенному статусу. Для некоторых возможностью обрести одобрение может стать стремление быть или стать важной персоной. Они могут определять свою ценность в соответствии с занимаемым положением или достигнутым статусом. Даже в церкви мы не всегда свободны от мыслей такого рода. Желание получить одобрение от неподобающего источника или по неверной причине приводит нас на опасный путь, тот, который может ввести нас в заблуждение и даже уничтожить. Вместо того, чтобы ощущать то, как о тебе заботиться и уверенность в себе, мы со временем будем чувствовать себя покинутыми и второсортными людьми. Алма учил своего сына Геламана: «Смотри, чтобы ты взирал на Бога и жил». Основной источник доверительного отношения и постоянного признания — наш Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос. Они знают нас. Они любят нас. Их одобрение не связано с нашим званием или положением. Они не обращают внимания на наш статус. Они смотрят на наши сердца. Они принимают нас такими, какие мы есть, и какими мы стремимся стать. Стремление получить одобрение и получение его от них всегда воодушевляет и вдохновляет нас. Я поделюсь простым принципом, который, если его применить, может помочь каждому из нас обрести признание. Этот принцип был представлен Господом через пророка Джозефа Смита. «Истинно я говорю вам, все те среди них, кто знает, что сердца их честные и сокрушенные, и дух их смирен, и кто готов соблюдать свои заветы жертвы, да, всякой жертвой, которую я, Господь, повелю, они принимаются мною». Этот принцип состоит из трех простых шагов. Первое. Знать, что наши сердца честны и сокрушены. Второе. Знать, что наш дух смирен. И третье. Быть готовыми соблюдать свои заветы, принося жертву, как заповедано Господом. Во-первых, нам нужно знать, что наши сердца честные, сокрушенные. Как мы это узнаем? Для начала надо искренне разобраться в собственных поступках. Сердце — это средоточие наших чувств. Когда мы смотрим в свое сердце, мы тщательно разбираемся в себе. То, о чем не знает никто вокруг, мы знаем наверняка. Мы знаем свои мотивы и желания. Когда мы начинаем искренне и честно осмысливать свои действия, мы не приукрашиваем и не обманываем себя. Кроме того, существует возможность оценить, сокрушены ли наши сердца. Сокрушенное сердце — это сердце мягкое, открытое и чувствительное. Когда я слышу, как Спаситель говорит «Се», стою у двери и стучу. Я слышу, как Он стучит в дверь моего сердца. Если я отворяю эту дверь перед Ним, я становлюсь более восприимчив к призывам Духа и с большей готовностью принимаю волю Бога. Если мы искренне и с молитвой размышляем над тем, насколько наши сердца честны и сокрушены, мы будем научены Святым Духом. Мы получим радостное для нас подтверждение или мягкое замечание, которое побудит нас к действию. Во-вторых, мы должны знать, что наш дух смирен. Слово «кающийся» определено в Оксфордском словаре как чувство или выражение сожаления, вызванное сознанием того, что совершен неправильный поступок. Если наш дух смирен, мы признаем свои прегрешения и недостатки. Мы обучаем им всему тому, что относится к праведности. Мы испытываем праведное сожаление и готовы покаяться. Кающийся дух готов внимать побуждениям Святого Духа. Кающийся дух — это проявление нашей готовности и решимости действовать. Мы готовы смирить себя перед Богом, готовы покаяться, готовы учиться и готовы изменяться. Мы готовы молиться так, не моя воля, но твоя да будет. Третий шаг на пути к одобрению Господом – осознанное решение соблюдать свои заветы через жертву. Да, всякой жертвой, которую я, Господь, повелю. Слишком часто мы полагаем, что слово «жертва» относится к чему-то значительному или тому, что нам трудно исполнить. В определенных обстоятельствах это может быть верно, но чаще всего это относится к необходимости прожить каждый день жизни, оставаясь истинным последователем Христа. Один из примеров соблюдения наших заветов через жертву – это достойное вкушение причастия каждую неделю. Мы осознанно готовимся к священному таинству причастия. Мы обновляем и подтверждаем наши священные обещания, данные Господу. В этом случае мы чувствуем Его одобрение и получаем заверение от Него о том, что наши усилия признаны, а наши грехи прощены через искупление Иисуса Христа. Во время этого таинства Господь обещает нам, что если мы готовы взять на себя имя Его Сына и всегда помнить Его и соблюдать Его заповеди, Его Дух будет всегда пребывать с нами. Основным признаком того, приняты ли мы Богом, является постоянное присутствие с нами Святого Духа. Другими примерами соблюдения наших заветов через жертву могут служить такие простые действия, как принятие призваний в церкви и преданное служение в нем, исследование призыва нашего пророка Томаса Монсона, протянуть руку тем, кто оказался на обочине жизни и нуждается в духовном спасении. Мы соблюдаем наши заветы через жертву, оказывая незаметное служение нашим соседям или нашей общине, или, находя имена наших предков, выполняя для них работу в храме. Мы соблюдаем наши заветы через жертву, просто стремясь к праведности, оставаясь открытыми и внимая внушениям Духа в нашей ежедневной жизни. Иногда соблюдение наших заветов означает не более, чем необходимость выстоять и оставаться верными, когда вокруг нас бушуют штормы жизни. После объяснения принципа того, как быть принятым им, Господь использует прекрасную иллюстрацию, отражающую то, какую пользу мы приносим как отдельные личности и семьи, стремясь обрести Его одобрение. Он сказал: «Ибо я, Господь, сделаю так, чтобы они приносили плоды, подобно весьма плодоносному дереву, посаженному в хорошую почву, у чистого ручья и приносящего много драгоценных плодов». По мере того, как каждый из нас лично будет чувствителен к Духу Господа и ощутит Его одобрение, мы будем благословлены в большей степени, чем мы можем представить, и принесем множество плодов праведности. Мы будем в числе тех, кому Он скажет: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Стремление получить одобрение Господа и достичь этой цели приведет к знанию о том, что мы избраны и благословлены им. Мы обретем возросшую уверенность в том, что Он будет вести и направлять нас по благотворному пути. Его сострадательное милосердие станет очевидным в наших сердцах, в нашей жизни и в наших семьях. От всего сердца я приглашаю вас стремиться к получению одобрения Господа и наслаждаться обещанными им благословениями. Следуя простому принципу, изложенному Господу, мы придем к знанию о том, что мы приняты им, независимо от нашего положения, статуса или земных ограничений. Одобрение, проявленное им с любовью, воодушевит нас, укрепит нашу веру, поможет справиться со всем, что ожидает нас в жизни. Вопреки нашим испытаниям, мы будем успешными, процветающими и будем ощущать радость. Мы будем среди тех, кому Господь сказал: «Не бойтесь, дети малые, ибо вы мои, и я победил мир, и вы от тех, кого дал мне мой Отец. И никто не пропадет из тех, кого дал мне мой Отец». Во имя Иисуса Христа. Аминь.
В четверг вечером в Иерусалиме Иисус и Его ученики собрались в горнице, чтобы отметить Пасху. Собравшиеся с Ним мужчины не знали, что этот ужин получит название «Тайная вечеря». Если бы они это знали и осознали значение этого события, они бы прослезились. Однако их учитель прекрасно понимал, что скоро начнется тяжкое испытание в Гефсиманском саду и на Голгофе. Приближались самые мрачные часы мировой истории. Но, несмотря на это, Иисус сказал им: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Мы живем в эпоху беспорядка и неопределенности, во время которой, как Господь предсказал Еноху, будет известно как «дни нечестия и возмездные». Какие бы нас ни ожидали невзгоды и тяжелые времена, все же у нас будет повод ободриться и радоваться. Мы живем в последнее устроение, когда Бог восстановил на земле свою церковь и царство, готовясь к пришествию своего Сына. Президент Пекер однажды говорил о своих внуках и о том все более беспокойном мире, в котором они растут. Он сказал: «За свою жизнь они увидят множество событий. Некоторые из них будут испытывать их смелость и углублять их веру. Но если они будут с молитвой искать помощь и руководство, то обретут власть над невзгодами». Позднее он добавил: «Нравственные ценности, от которых должна зависеть сама цивилизация, катастрофически падают в цене. Тем не менее, я не боюсь будущего». Братья и сестры, нам не надо бояться будущего. Не надо терять надежду и мужество, потому что с нами Бог. Первый документально подтвержденный совет, который Спаситель дал своим только что призванным ученикам в Галилее, был увещеванием из двух слов «не бойся». Он многократно повторял этот совет во время своего земного служения. В наши дни Спаситель сказал своим святым: А потому ободритесь и не бойтесь, ибо Я, Господь, с вами и буду рядом». Господь будет со Своей Церковью и народом и будет хранить в безопасности до Своего пришествия. В Сионе и Его кольях будет покой, ибо Он провозгласил, и дабы ваше собирание вместе в земле Сион, и в кольях Его было защитой и убежищем от бури и гнева, когда Он неразбавленным и зальется на всю землю. Церковь стоит как убежище для своих прихожан. Хотя происходящее в мире может порой беспокоить, верные святые последних дней найдут святилище в кольях Сиона. Господь провозгласил, что камень, отторгнутый от горы нерукотворно, будет продолжать катиться дальше, пока не заполнит всю землю. Никакая человеческая сила не сможет встать на его пути, ибо Бог — автор этой работы, а Иисус Христос — главный краеугольный камень. Нефий увидел видение, что в последние дни сила Агнца Божьего сойдет на заветный народ Господа, и они будут вооружены праведностью и силой Божьей в великой славе. Каждый из нас и наши семьи могут быть вооружены силой Божьей в качестве защиты, если мы только будем верны Церкви Иисуса Христа святых последних дней и позволим Духу быть нашим наставником. Могут приходить испытания, и мы можем не понимать всего, что происходит с нами или вокруг нас. Но если мы будем смиренно, спокойно уповать на Господа, Он будет давать нам силу и защиту, с какой бы жизненной проблемой мы ни сталкивались. Когда нашим единственным желанием будет угодить Ему, мы будем благословлены глубоким внутренним покоем. В первые дни восстановления святые последних дней сталкивались со многими испытаниями. Президент Бригам Янг сказал о том времени: «Находясь в окружении бесчинствующих толп, когда со всех сторон угрожала смерть и гибель, я не припомню ничего другого, кроме того, что я ощущал себя таким же радостным, таким же благостным в духе своем, как и сейчас». Перспектива могла представляться очень мрачной, но, познав Евангелие, не помню такого времени, когда бы я не знал, что результат будет благоприятным для дела истины. Мой миссионерский напарник Пол всегда излучал хорошее настроение. Будучи молодым отцом, он был поражен рассеянным склерозом. Однако, несмотря на невзгоды, он продолжал служить людям с радостью и добрым юмором. Однажды он появился в моем офисе в своем первом инвалидном кресле и заявил: «Жизнь начинается с моторизованной инвалидной коляски». Я никогда не забуду, как за несколько лет до своей смерти он высоко держал олимпийский факел, когда ехал на своей коляске, а его радостно приветствовали сотни людей. Как и это вечно горящее пламя, вера Пола никогда не тускнела. Когда я учился в университете Бригама Янга, я жил в доме вместе с несколькими молодыми людьми. Мой сосед по комнате Брюс был, вероятно, самым оптимистичным человеком на свете. Мы никогда не слышали от него ничего негативного, ни о ком и ни о чем. И, находясь в его присутствии, невозможно было не ободриться. Его добрый дух проистекал из постоянного упования на Спасителя и Его Евангелие. Однажды холодным зимним днем мой другой друг Том шел по университетскому городку. Было около 7 часов утра, и в городке было безлюдно и темно. Валил снег, дул сильный ветер. «Какая ужасная погода», — подумал Том. Он пошел дальше, и где-то в темноте и в снегу он услышал чье-то пение. Как и следовало ожидать, сквозь метель шел наш вечно оптимистичный друг Брюс. С воздетыми к небу руками Он пел песню из бродвейского мюзикла «Оклахома». «О, какое прекрасное утро! О, какой прекрасный день! У меня прекрасное настроение, и все мне благоприятствует». С тех пор тот сильный голос во мраке бури стал для меня символом самой сути веры и надежды. Даже в этом мрачнеющем мире мы, святые последних дней, можем радостно петь, зная, что силы небесные пребывают с Божьей Церковью и Божьим народом. Мы можем радоваться, зная, что впереди нас ждет прекрасное утро, утренняя заря дня тысячелетия, когда Сын Божий придет с востока и будет вновь править на земле. Я вспоминаю еще два прекрасных утра в мировой истории. Весной 1820 года, утром того прекрасного ясного дня в Пальмире, штат Нью-Йорк, США, молодой человек вошел в рощу и преклонил колени в молитве. Ответ на ту молитву, явление Отца и Сына, привел к началу устроения полноты времен и восстановлению на земле Церкви Иисуса Христа. Еще одно прекрасное утро наступило около 2000 лет назад за стенами города Иерусалим. Без сомнения, в то пасхальное утро солнце сияло особенно ярко. Несколько женщин подошли к гробу, собираясь помазать тело своего распятого Господа. Их встретили два ангела и возгласили: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес». Я свидетельствую о победе Иисуса Христа над грехом и смертью. Я свидетельствую о милосердном плане нашего вечного Отца, Его вечной любви. Просыпаясь каждое утро, давайте посмотрим на небеса с верой и скажем: «О, какое прекрасное утро!» Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
In colonial times,
в колониальной Америке рабочие руки были на вес золота. В 18 и начале 19 века в Великобритании, Германии и прочих европейских странах набирали потенциальных работников и мигрантов, но многие из желающих поехать не могли себе этого позволить. Такие люди нередко путешествовали по соглашению или контракту, в соответствии с которым они должны были по прибытии некоторое время трудиться без оплаты, отрабатывая затраты на проезд. Другие отправлялись в путь с условием, что их близкие, уже живущие в Америке, заплатят за них по прибытии. Но если этого не происходило, приезжие были обязаны оплатить свои расходы сами, отработав их. Иммигрантов, отработавших условия контракта, называли «самоискупители». Они должны были вернуть долг, окупить свой проезд, в некотором смысле оплатить свою свободу собственным трудом. Одним из примечательных титулов Иисуса Христа является «Искупитель». Как уже говорилось в моем рассказе об иммигрантах-самоискупителях, слово «искупать» значит «выплачивать заем или долг». «Искупать» может также означать «спасать» или «освобождать», например, «выплачивая выкуп». Про человека, который допускает ошибку, а потом ее исправляет и изменяет ситуацию, говорят, что он искупил свою вину. Каждое из этих значений указывает на различные аспекты искупления, которые совершил Иисус, и которое выражается языком толкового словаря, есть избавление от греха и наказание за него посредством жертвы, принесенной ради согрешившего. Искупление Спасителя несет два аспекта. Во-первых, оно искупает согрешение Адама, а следовательно, падение человека, превозмогая прямые последствия падения — физическую и духовную смерть. Что такое физическая смерть? смерть понятна всем. Духовная смерть означает отделение человека от Бога. Говоря словами Павла, «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Это искупление от физической и духовной смерти универсально и ни от чего не зависит. Второй аспект — искупление, избавление от косвенных последствий падения, от наших собственных грехов в противовес согрешению Адама. Благодаря падению мы рождаемся в земном мире, где процветает грех, то есть непослушание закону, утвержденному свыше. Господь говорит о нас, «Так как дети твои зачаты во грехе, тогда они начинают подрастать, грех начинается в их сердцах, и они вкушают горечь, дабы могли они научиться ценить добро. Им дается знать, как отличать добро от зла, и потому они могут действовать по своей воле». Поскольку на нас возложена ответственность, и мы сами делаем выбор, наше искупление от грехов зависит от определенных условий, от признания в грехе, отказа от него и обращения к праведной жизни, или, иными словами, от покаяния. А потому, заповедует Господь, учите ваших детей, что все люди повсюду должны покаяться, иначе они ни в коем случае не смогут унаследовать Царство Божие, ибо ничто нечистое не может пребывать там, или пребывать в присутствии Его. Страдания Спасителя в Гефсимании и Его мучения на кресте искупают нас от греха, удовлетворяя требования правосудия. Он проявляет милость и прощает тех, кто кается. Кроме того, искупление возмещает наш долг правосудия, исцеляя нас и компенсируя все наши незаслуженно перенесенные страдания. Ибо вот, Он переносит боли всех людей». Да, боли всякого живого существа, и мужчины, и женщины, и детей, которые принадлежат к семейству Адамову. Следуя за Христом, мы стремимся участвовать в Его искупительной работе и продвигать ее. Величайшее служение, какое мы можем предложить людям, состоит в том, чтобы привести их ко Христу через веру и покаяние, чтобы они могли ощутить в себе Его искупление, покой и радость уже сейчас и бессмертие и вечную жизнь в мире грядущем. Труд миссионеров служит великолепным проявлением искупительной любви Господа. Выступая Его уполномоченными слугами, они предлагают людям благословение веры в Иисуса Христа, покаяние, крещение и дара Святого Духа — все это открывает путь к духовному возрождению и искуплению. Мы можем помогать Господу, участвуя в искуплении умерших. Когда верные старейшины этого устроения уходят из жизни, они продолжают труды, проповедуя Евангелие покаяния и искупления через жертву Единородного Сына Божьего среди тех, кто находится во тьме и в рабстве греха в великом мире духов умерших. Даже те, кто умерли в рабстве греха, могут обрести свободу благодаря обрядам, которые мы предлагаем им в Божьих храмах. Хотя важнейшие аспекты искупления напрямую связаны с покаянием и прощением, существует еще один значимый аспект. Нам сказано, что Иисус ходил благотворя, то есть исцелял больных, наделял пищей толпы голодных людей и обучал принципам пути еще превосходнейшего. Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Дай нам, Бог, под влиянием Святого Духа ходить благотворя, следуя образцу искупления Учителя. Выполнять искупительный труд значит помогать людям решать их проблемы. Это значит быть другом бедному и слабому, облегчать страдания, исправлять ошибки, защищать истину, укреплять подрастающее поколение и нести в дом чувство защищенности и счастья. Большая часть нашей искупительной работы на земле состоит в том, чтобы помогать ближним расти и добиваться исполнения своих надежд. Меня всегда вдохновлял пример из романа Виктора Гюго «Отверженные». Почти в самом начале истории епископ Беневино предоставляет пищу и ночлег бездомному Жану Вальжану, который только что вышел на свободу после 19 лет каторги за кражу буханки хлеба для голодающих детей своей сестры. Ожесточенный и злой Вальжан в ответ на доброту епископа Беневино крадет его серебро. Когда позже жандармы хватают его, Вальжан лживо заявляет, будто это серебро было ему подарено. Когда же они силой приводят его обратно в дом епископа, тот, к изумлению Вальжана, подтверждает правдивость его рассказа и даже говорит: «Но послушайте, ведь я вам отдал и подсвечники, они тоже серебряные, и вы можете получить за них франков 200. Почему же вы не захватили их вместе с вашими приборами?» Епископ подошел к нему и тихо сказал: «Не забывайте, никогда не забывайте, что вы обещали мне употребить это серебро на то, что сделается честным человеком». Жана Вальжана, не помнившего, чтобы он что-нибудь обещал, охватило смятение. И епископ торжественно продолжал: «Жан Вальжан, мой брат, вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у вас душу, я отнимаю ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю ее Богу». Жан Вальжан стал новым человеком, честным человеком и благотворителем для многих. Всю жизнь он хранил те два подсвечника, которые напоминали ему о том, что его душа была выкуплена для Бога. Иногда искупление мирскими средствами происходит благодаря совместным усилиям людей. Это одна из причин, по которой Спаситель создал Церковь. Входя в состав кворумов, вспомогательных организаций, кольев и приходов, мы можем не только обучать и поддерживать друг друга в Евангелии, мы можем также рассчитывать на помощь со стороны, чтобы лучше справляться со сложными жизненными ситуациями. Люди, если они действуют в одиночку или в рамках клуба по интересам, не всегда способны предоставить достаточно средств для решения серьезных проблем. Мы, христиане, сообщество святых, организованное ради помощи и удовлетворения нужд наших ближних, святых и всех, до которых мы сможем дотянуться. Благодаря нашим прошлогодним гуманитарным проектам у 890 тысяч человек в 36 странах сейчас есть чистая вода, у 70 тысяч человек в 57 странах появились инвалидные коляски. У 75 тысяч человек в 25 странах смогли поправить зрение, и люди из 52 стран получили помощь после стихийных бедствий. Совместно с другими организациями Церковь провела вакцинацию почти 8 миллионов детей и предоставила предметы первой необходимости сирийцам в лагерях беженцев в Турции, Ливане и Иордании. В то же время нуждающиеся прихожане получили в 2012 году миллионы долларов пожертвований от поста для обеспечения благосостояния. Спасибо вам за щедрость. И все это без учета проявления доброй заботы и поддержки со стороны отдельных прихожан, передававших в дар пищу, одежду, деньги и тысячи других проявлений утешения и сострадания, позволяющих нам участвовать в работе искупления, уподобляясь Христу. В детстве я стал свидетелем того, как моя мама постаралась помочь искупить одну нуждающуюся женщину. Моя мама, когда ее сыновья были маленькими, перенесла операцию, из-за которой едва не умерла, и почти год оставалась прикованной к постели. Все это время близкие члены прихода помогали маме и нашей семье. Чтобы помощи было еще больше, президент общества милосердия нашего прихода, сестра Абрахам, посоветовала моим родителям нанять одну прихожанку, которой была очень нужна работа. Пересказывая историю, ту женщину и ее дочь я буду называть вымышленными именами — Сара и Энн. Вот рассказ моей мамы. Эта картина стоит у меня перед глазами, будто все было вчера. Я лежу в постели, а сестра Абрахам заводит Сару в спальню. Сердце мое сжалось. Никогда не встречала менее привлекательного человека, чем она. Тощая, неопрятная, с немытыми волосами, сутулая, уткнувшая взгляд в пол. На ней было старое домашнее платье размера на 4 больше, чем нужно. Она не поднимала глаз и говорила так тихо, что я не могла ее расслышать. За ее спиной пряталась трехлетняя девочка. И что же мне делать с этим созданием? После того, как они вышли из комнаты, я разрыдалась. Мне нужна была помощь, а не новые проблемы. Сестра Абрахам провела немного времени с ней, и вскоре они привели дом в порядок и приготовили хорошую пищу. Сестра Абрахам попросила меня потерпеть несколько дней, потому что у этой девушки было много проблем, и ей самой нужна была помощь. Когда Сара пришла на следующее утро, мне удалось добиться, чтобы она подошла к кровати, откуда я могла ее расслышать. Она спросила, чего я от нее ожидаю. Я ответила, а потом сказала, «Но главное, мои мальчики, проводите с ними время, читайте им, они гораздо важнее, чем дом». Она неплохо готовила и содержала дом в чистоте, стирала белье и хорошо общалась с мальчиками. За эти недели я узнала историю Сары. Из-за невнятной речи в школе она училась плохо, и в итоге ее исключили. Она вышла замуж за распутного мужчину. Родилась Энни и стала всей радостью жизни Сары. Однажды зимней ночью ее муж вернулся домой пьяным, затолкал Сару и Энни в пижамах, в свой автомобиль отвез на шоссе и высадил их на обочине. Больше они его не видели. Без обуви, замерзшие, Сара и Энн прошагали несколько километров до дома ее матери. Мать согласилась оставить их у себя, но только если она будет все делать по дому, готовить пищу и присматривать за сестрой и братом, которые учились в старших классах. Мы отвели Сару к ушному врачу и ей помогли. Мы уговорили ее поступить в среднюю школу для взрослых, и она получила аттестат о среднем образовании. Она купила себе небольшой домик. Энни заключила брак в храме и родила двоих детей. В итоге Саре сделали несколько операций на ухе, и она, наконец, стала хорошо слышать. Много лет спустя она вышла на пенсию и отслужила на миссии. Сара часто благодарила нас и говорила, что многому у меня научилась, особенно когда я сказала ей, что сыновья для меня важнее, чем дом. Она сказала, что это научило ее также относиться и к Энни. Сара — необыкновенная женщина. Мы, ученики Иисуса Христа, обязаны делать все возможное, чтобы избавить окружающих от страданий и облегчить их бремя. Наше величайшее искупительное служение состоит в том, чтобы привести их ко Христу. Без Его искупления от смерти и греха Евангелие становится лишь кодексом социальной справедливости. Оно может чем-то помочь и уладить споры, но у Него нет силы призвать с небес совершенную справедливость и бесконечную милость. Полное искупление заключено в Иисусе Христе и только в Нем. Я со смирением и благодарностью признаю Его Искупителем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
В заключение конференции мы выражаем искреннюю признательность всем, кто так усердно работал, чтобы подготовиться к этим собраниям. Мы благодарим тех, кто выступал, и тех, кто исполнял возвышающую музыку. Сейчас нам будет оказана честь услышать президента Томаса Монсона. После его заключительного слова хор завершит эту конференцию гимном «О, благослови нас, Боже!». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Лэрри Уилсон, член Кворума 70, и конференция приостановит свою работу.
My brothers and sisters.
Мои братья и сестры, какая же замечательная у нас была конференция. Я знаю, вы со мной согласитесь в том, что выступления были вдохновляющими. Они коснулись нашего сердца. Они укрепили наше свидетельство об этой божественной работе через Дух Господний, который мы ощутили. Давайте же надолго запомним услышанное за эти два дня. Я призываю вас глубже изучить прозвучавшие послания, когда они будут опубликованы в следующих номерах журналов «Энзайн» или «Ахона». Мы выражаем нашу благодарность каждому выступившему и тем, кто произносили молитвы. Кроме того, нас воодушевляла и вдохновляла музыка. Мы любим наш чудесный табернакальный хор. И мы также признательны всем остальным, кто помогал нам и благодаря кому звучала музыка. Мы единодушно выражаем признательность членам Генерального президентства и Совета общества молодых женщин, которых вчера освободили от призвания. Их служение было выдающимся, а их преданность — безграничной. Во время этой конференции мы поддержали поднятием рук братьев и сестер, призванных на новые должности. Мы хотим, чтобы все они знали. Мы с нетерпением ждем возможности служить делу Учителя плечом к плечу с ними. Мы — Всемирная Церковь, братья и сестры. Членов нашей Церкви можно встретить в разных уголках мира. Я призываю вас оставаться добрыми гражданами стран, в которых вы живете, и добрыми соседями, протягивая руку помощи представителям как других вероисповеданий, так и нашего собственного. Давайте будем терпимыми, а также добрыми и любящими по отношению к тем, кто не разделяет наших убеждений и нравственных норм. Спаситель принес на эту землю послание любви и благожелательности ко всем людям. И давайте непрестанно следовать его примеру. Я молюсь, чтобы мы осознавали потребности окружающих. Среди них есть те, особенно из числа молодежи, кто имеет трагичный опыт общения с наркотиками, безнравственностью, порнографией и так далее. Есть и одинокие люди, включая вдов и вдовцов, которые мечтают о компании, общении, заботе. Давайте же всегда будем готовы подать им руку помощи и обратить к ним любящее сердце. Мы живем в такую пору мировой истории, когда вокруг множество сложных испытаний, но вместе с тем и прекрасных возможностей и поводов к радости. Конечно, иногда в нашей жизни случаются разочарования, страдания и даже трагедии. Однако, если мы будем уповать на Господа, Он поможет нам преодолеть все сложности, какими бы они ни были. Псалмопевец оставил нам такое заверение. Вечером водворяется плач, а на утро — радость. Мои братья и сестры, я хочу, чтобы вы знали, как сильно я благодарен за Евангелие Иисуса Христа, вдохновленное, восстановленное в эти последние дни через пророка Джозефа Смита. Это ключ к нашему счастью. И давайте же со смирением и молитвой верить в то, что Небесный Отец может направлять нас по жизни и благословлять нас. Я приношу вам мое личное свидетельство и выражаю уверенность в том, что Бог жив, что Он слышит молитвы смиренных сердец. Его Сын, наш Спаситель и Искупитель, обращается к каждому из нас. Вот, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему. Конец цитаты. Давайте поверим этим словам и воспользуемся этим обещанием. Завершая эту конференцию, я призываю благословение небес на каждого из вас. И пусть ваши дома наполнятся покоем, гармонией, вежливостью и любовью. Пусть они будут наполнены Духом Господним. Постоянно питайте свое свидетельство о Евангелии, чтобы оно было вам защитой против натисков сатаны. Я молюсь, чтобы эти полгода до нашей следующей встречи Господь благословлял вас, и оберегал, мои братья и сестры. Да пребудет с вами теперь всегда обещанный мир. Я благодарю вас за молитвы обо мне и всех представителях высшей власти Церкви. Мы глубоко благодарны за вас во имя нашего Спасителя и Искупителя, которому мы служим, самому Иисуса Христа, Господа. Аминь.
Our Father in heaven.
Наш Отец на небесах. Из глубин нашей души мы выражаем Тебе благодарность за эту конференцию. Мы в действительности были воодушевлены Твоим словом и теми вдохновляющими выступлениями и музыкой, которые мы слышали. Мы живем во времена чудес, во времена откровений, во времена, когда мы можем слышать пророческий голос и понимать, как мы можем продолжать жить в эти непростые времена. Мы молимся о Твоем благословении для нас. И когда мы покинем эту конференцию, чтобы мы могли не только идти в свете, но и быть светом этому миру. Помоги нам отражать свет Спасителя в нашей жизни и делиться с другими людьми им во всем, что мы делаем и говорим. Мы благодарим Тебя, о Боже, за пророка на земле в эти дни. Помоги нам следовать тому, что мы слышали на этой конференции. И мы просим об этом во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.
Вы смотрели трансляцию 183-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти, высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.